подкасты «Радио Свобода».
Жыхару Слуцка вынеслі смяротны прысуд за забойства трохгадовага сына. Ягоную жонку пакаралі 25 гадамі калоніі строгага рэжыму. Бацькі катавалі сваё дзіця не раз, але ў студзені падчас такога аднаго з катаванняў моцна збілі і дзіця памерла. Пра гэта жудасна здарэнне мы сёння пагаворым у нашым эфіры, у эфіры «Свабоды прэмі». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. А мой сённяшні госць, кіраўнік Байполу Александр Азару. Прывітанне, Александр.
Добры дзень.
З Александрам мы натуральна пагаворым пра справы, якія тычацца і дэмакратычнай Беларусі, і сілавых структур, але пачаць мы хацелі ўсё ж, Александр працаваў 21 год у праваахоўных органах Беларусі. Ягоная спецыялізацыя не была тая, пра якую зараз мы пагаворым, але ўсё роўна як прафесіянал у гэтай сферы, у праваахоўных органах. Александр, да вас першае пытанне. Ці ўвогуле у Беларусі часта такія паталагічныя выпадкі здараюцца, таму што я чытаў нават дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, падрабязнасці гэтага судовага працэсу ў Мінскім абласным судзе, і людзям там многім рабілася кепска, а тых дэталяў, якія агучваліся, як бацькі катавалі сваё дзіця.
Но вообще, на самом деле, такие случаи очень редки. Я за 21 год службы и не припомню что-нибудь подобного. Вот, и поэтому... Ну, белорусы, в принципе, народ не жестокий, и поэтому мы в большинстве своем не способны на такие жесткие поступки.
Вось таксама па дэталях гэтай справы вынікае, што ў прынцыпе пра тое, што ў сям'і адбываецца штосьці паталагічнае, ведала і сацыяльная служба, нібыта яна намаўляла маці, которую прысудзілі да 25 гадоў турмы, захаваць сям'ю, не разводзіцца, нібыта таксама штрафавалі гэтага мужчыну Александра Таратуду, так, которого прысудзілі да смяротнага пакарання, да расстрэлу, нібыта суседзі таксама чулі пра тое, што адбываецца, тым не менш гэта працягвалася, ну, больш чым год, бацькі так ставіліся да свайго дзіця. Чаму гэта сістэма спрацавала так неэфектыўна? Мы асабліва зараз ведаем палітычныя справы, калі там і даносяць, і сваякі даносяць, і імгненна рэагуе губа. Тут ніхто не зарэагаваў па вялікім рахунку ажно да такого страшнага фіналу.
Но вообще во всем виноват 20-й год. Выборы президента, захват, незаконный захват власти Лукашенко. Люди потеряли доверие правоохранительной структуры, так называемой, и уже не обращаются в большинстве своем в милицию. Даже если они видели такие случаи, что у соседей такое происходит, они понимают, что в милицию обращаться бесполезно. И милиция сейчас в основном направлена на борьбу с так называемым экстремизмом. Они продолжают выявлять белорусов, которые участвовали в протестах, либо придерживаются демократических ценностей и так далее. Мы видим, каждый день задерживают людей. Вот, и даже если кто-то обращался, то эти дела, конечно же, отставляли на последнее место, откладывали, а занимались прежде всего как раз борьбой свободомыслием в Беларуси.
Так само, як распавядала одна сукамерніца гэтай жанчыны, которая судзілі сёння до 25 гадоў, і яна распавяла нібыта Центру правабарончаму «Вясна» про тое, што яна была разам з ёй некаторы час, яе нібыта катавалі, я зараз скажу дакладна, чым, каб даць прызнальныя паказанні агалёным электрапроводам. Скажыце, у такіх вот справах бытавых вы чулі б такія метады выкарыстоўваліся? Мы ведаем пра штосьці падобнае ў іншых выпадках.
А таких случаев я не слышал, и когда я служил, таких случаев и не было. Вот, но сейчас все возможно. Сейчас мы знаем, что силовики, так называемые, они применяют пытки к белорусам, но в основном это касается политических дел. И никаких санкций к ним со стороны прокуратуры, к примеру, которая должна надзирать за ними, не применяется. Вот поэтому сейчас все возможно. Но также не стоит исключать то, что всегда обвиняемые себя оправдывают и говорят неправду, что их пытали, заставляли дать показания под давлением. Вот такие случаи нередки, в большинстве случаев как раз они так себя и ведут.
Менавіта гэтая жанчына, асуджаная на пазней падчас аднаго з працэсаў, дакладней з аднаго дзён працэсу, сказала пра тое, што яна сама сябе гаварыла, таму што яе катавалі. Таму не ведаем, як было насамрэч, вельмі цяжка тут верыць і гэтай асобе, цяжка верыць праваахоўным органам сённяшнім Беларусі. Адна з сукамерц расказвала, што гэтая жанчына который сегодня нас уже осудили, говорила, что разверталась в милицию, что ее муж избивая там те детей, те это конкретное дитя, и что милиция быцем за это давала штраф. Накольки вось, вы чули про практику, коли отбывается гвалт у семьи, як реагує по-нормальному милиция, як повинна реагувати вогуле?
Ну, вообще, по каждому такому заявлению выбывает наряд по месту жительства. Если есть скандал в квартире, то выбывает наряд, который разбирается. И в данном случае также должен был выбывать наряд, разбираться. Ну и, конечно же, в большинстве случаев составляется протокол, именно дают штраф, если супруга, значит, заявительница заявляет о том, что она не хочет, чтобы ее супруг сидел, находился на сутках так называемых, то тогда дают штраф. То есть это как раз зависит именно от той пострадавшей стороны, которая спрашивает ее мнение. Возможно, если давали штраф, то значит супруга требовала, ну, говорила, что не нужно его лишать свободы, отпустить. Но она могла такое говорить и под страхом. Ну, в большинстве случаев так и происходит, что жены боятся говорить, значит, об этом, что муж должен все-таки посидеть на сутках, поскольку он потом освободится и придет ей отомстит.
Зараз я хотел бы поговорить трошки, Максима, про будущее таких ситуаций, как бы они не здарались. Что повинно отбыться и как повинна измениться система, как бы таких патологичных, страшных, жудасных здоровья не было, потому что, как я уже сказал, тут и соседи, некоторые есть информация, что чули, небыто звертались, але большесть не, хотя ведали про такое. Тут так самая милиция, которая небыто просто давала штраф за сбитие детей, и социальные службы, которые небыто по одной из информации уговаривали не разводиться.
Да, в Беларуси создана система, конечно, много органов занимается этими проблемами одновременно. Это и милиция, социальные службы, органы опеки и попечительства, исполком, так называемые. Вот они должны следить за такими семьями и применять к ним меры воздействия и помогать детям, вот, соблюдать права детей. Но сейчас эта система не работает фактически, поскольку режим направлен на борьбу с инакомыслием, все силы идут на борьбу с инакомыслием, с белорусами протестными, так называемыми. Вот. И режиму не до таких вот дел. Мы знаем, что эти дела, ну, фактически сейчас на самом последнем месте не рассматриваются, и никому это не интересно. Вот. Поэтому нужно поднимать доверие к так называемым правоохранительным органам. Нужно полностью менять систему власти в Беларуси. Если взять Евросоюз и вообще мировое сообщество, то у них правоохранительные органы отчитываются перед народом, а не перед структурами государственными. И значит, их доверие со стороны народа – это как раз показатель хорошей работы правоохранительной структуры. У нас никто не спрашивает, как люди относятся к милиции, хорошо они работают или нет. Вот власти это не интересует. Их интересует, сколько преступников они привлекли к ответственности, сколько преступлений раскрыли. Вот это совсем другой подход. Нужно менять этот подход.
У постсоветских громадств засюда критикуют вот подход, например, скандинавских краин. Их миссии социальной службы называют это ювенальной юстицией, что это вельми жорстко. На вашу думку, такое что-то применять, например, у Беларуси мело б сенс? Больше жорстко и сгодно с литерой закона трактовать вот такие здарения. Удары у дитя, одразу начинается процесс. Накричал, або некий психичный гвалт, так само разбираться. И махчимо навод забирать, або дитя позбавлять батьковских правов.
Ну, вообще, да, это заставляет родителей задуматься. Наши родители, которые выросли в постсоветских государствах, они и могут избивать детей на улице, и никто не подойдет, не окажет помощи. Это считается нормальным. А в некоторых государствах мне известно, что если ты ударил ребенка на улице, то могут тебя лишить родительских прав и забрать ребенка. То есть права детей на первом месте. А в постсоветских государствах и в Беларуси такого нет, к сожалению.
Я пошлое питание, как зашинить этот блок, это жудасное здарение. Мы не ведаем, если будут осужденные сегодня обскарживать этот присуд смертного покарания. Наихудшее, как показывает практика, все же таки Александра Тратутова расстреляют. Скажите, на вашу думку, эти гэтая мера наивысшая в Беларуси, и она может не экстремливать потенциальные злочинства от того, как в будущем не робить такие речи, эффективная это самая высокая мера?
А вообще в мировой практике признано, что неэффективная. Поэтому в большинстве стран мира смертная казнь отменена. То есть это явление, оно изучалось длительное время, изучается до сих пор. Вот она не сдерживает преступников. Поэтому я считаю, у нас также необходимо отменить смертную казнь. Всегда существует судебная ошибка. Взять бы хотя бы тоже Витебское дело, где, по-моему, 10 человек было расстреляно, а потом устанавливали новых людей, которые говорили, что это мы совершили эти убийства. А людей уже расстреляли, и ничего нельзя с этим делать. И также, если взять взрыв метро в Белорусском в 2011 году, общество считает, что эти люди были невиновны, но они уже расстреляны, и назад ничего не вернешь. При смене режима Лукашенко это дело будет пересмотрено, и если окажется, что они невиновны, что с этим делать? Людей уже нет.
Зараз я хотів би переключитися на політичну частку нашої розмови. Літерально днями об'єднаний переходний кабінет, докладній офіс Світлани Тихановської, розказав про те, що скончився аудит, опублікований, так само опублікована справоздача на сайті. У нас вчора Франк Кишорко пару деталей про це сказав. Ви так само, як Байпол, обіцяли провести аудит, бо нібито з гетим зв'язана була тоді конфлікт у вашій організації. Що чувати з Байполом, з аудитом?
Но офис Тихановской, насколько я знаю, аудит этот заказал еще в январе месяце. То есть он больше 6 месяцев проводился. Мы его только заказали в июле месяце. Вот. Но аудит проводится, и я думаю, что в ближайшее время все-таки он уже будет закончен. На следующей неделе, к примеру, уже назначена встреча в бухгалтерской компании с участием аудитора. И там, как я думаю, будет как раз обсуждаться окончание аудита и подготовка итогового доклада. Вот. Аудит у нас планировался раньше закончиться, но аудиторы решили изучить не только 22-й год, а также 21-й год, поскольку, чтобы изучать 22-й год, остатки по счетам на 21-й год должны соответствовать действительности. Вот они в ходе проверки решили, что все-таки давай мы перепроверим еще остатки по счетам и проверим еще и 21-й год. Поэтому аудит немножко затянулся. Но все равно это гораздо быстрее, чем аудит офиса Тихановской.
И так само при любом раскладе вы будете выники целком этот аудит публиковать, так?
Да, конечно. Мы будем публиковать результаты аудита.
А какие у вас разлик после публикации на это? Что это может изменить?
Ну, я планирую, конечно же, вернуть доверие общества. Общество сейчас считает, что Азаров воровал деньги в Байполе, и поэтому возник так называемый конфликт в организации. Вот, и результат аудита покажет, воровал я или нет. И я хочу сказать, что если аудит будет положительный, я, конечно, надеюсь, что он будет положительный, уверен в этом, что он положительный, поскольку денег никаких я не крал, то мы выйдем в эфир и скажем, что с этого момента каждый, кто будет клеветать на Байпол и Назарова лично, будет отвечать по закону, в том числе в польском суде, либо перед правоохранительными органами Польши.
Так само вы на днях опубликовали информацию про то, что с Польши або депортовали, або мают депортовать Вячеслава Быстрова, так, человека, которого вы называли супрацовником спецслужбы, человеком, который мелся ликвидовать эту латушку, это так само супрать вас. Расскажите, чему это так долго отбывалось? Целый год, и что, сдается, этот процесс? Коли это человек, соправды, агент, мне уже спецслужбы польские так кепско спрацевали.
В этом как раз отличие Польши, демократической Польши от диктаторской Белоруссии. В Беларуси достаточно любой структуре силовой написать письмо, допустим, департамент по гражданству и миграции, написать, что такой-то человек нежелательный на территории Беларуси, и его сразу выдворяют с территории Беларуси без разбирательств, не нужны предоставлять никакие доказательства. Вот. На территории Польши действует закон. Здесь все происходит в соответствии с законом. Быстрову отказали в беженстве и предоставлении дополнительной защиты. Но он обжаловал, он имел право это решение обжаловать, он это решение обжаловал, поэтому остался на территории Польши до окончательного решения суда. Вот мы не знаем результата этого обжалования, но мы получили информацию на днях о том, это как раз информация от правоохранительных структур Польши пришла, это не я придумал, о том, что Быстров депортирован. Вот. Но он тут появляется, что якобы он все-таки на территории Польши и никуда не уехал. Вот здесь мы сообщили в своем телеграм-канале, что депортация может быть двух видов – принудительная и добровольная. А поскольку мы находимся на территории демократического государства, здесь в основном применяется добровольная депортация. То есть при принудительной правоохранительные органы должны были его задержать и вывести на границу и отправить в другое государство. То есть это не обязательно Беларусь, это за пределы Польши. Это может быть Литва, Германия или другие государства. Вот. А при добровольной ему дается время, в течение которого он должен покинуть территорию Польши. Вот ему дали время до определенной даты покинуть, и он должен был ее покинуть. Но, как мы видим, он не покинул территорию, либо вернулся, покинув. И я думаю, что без принудительной депортации Быстров с территории Евросоюза не уедет.
Быстров заявлял, что это неправда, что он агент спецслужбы, и он принял ислам, изменил жизнь, как он стверджает, так... перестал вести некий патологичный образ життя. У вас есть 100% уверенность, что саправды он был у Польши, как высланник, не ведаю, спецслужбу у базика, как псовать життя демократичным лидерам?
Мы бы так не утверждали, если бы не знали его лично. Личность Быстрова. И также подтвердилось, что он работал в Ларискоре, получал заработную плату от департамента организации оперативно-розыскной деятельности МВД. Быстров в свое время участвовал как раз в так называемом прессовании белорусских фанатов, которые проходили по линии третьего управления. Бедункевич приходил в СИЗО и в моем присутствии вызывал Быстрова и давал ему задание на прессование людей, чтобы они писали явки с повинной. Вот. И когда мы опубликовали свой ролик, к нам обратились многие белорусские активисты, которые знают Быстрова по СИЗО-1 Новолодарского. Они нам сообщили, что, к примеру, один человек писал из Германии, он сообщил, что я не могу даже написать, что со мной делал Быстров. Ну, не позволяет, ну и не могу я написать. То есть мы предполагаем, что это физическое насилие, какое-то унижение и так далее. Также к нам обращались люди, которые сидели с футбольными фанатами, которые до сих пор отбывают наказание, и они говорили, что в то время, когда они находились вместе с ними, значит, просили передать специально для Байпола то, что они опознали Быстрова как человека, который пытал их в СИЗО-1. Он был старшим пресс-хаты, так называемой, куда всех садили для того, чтобы они писали признательные показания, так называемой явки с повинной. Вот и эта информация нами была подтверждена. Вот поэтому мы этот ролик, конечно, выпустили и настаиваем на этой информации. Быстров не мог сюда приехать как политический беженец. Мы изучили его материалы. Там не написано полная ложь. Он пишет, что он страдал от режима, его был политическим вязнем, так называемым. Ну, это вообще не вкладывается в наши головы. И мы вспомним, что Быстрова как раз готовили для отправки в Румынию, для того, чтобы он совершил акт физического насилия над бывшим сотрудником ГУБОПа Якименко, который подозревается в хищении денег и выехал в Румынию. Вот Бедункевич его лично инструктировал, нужно было ему сделать визу шенгенскую и отправить его в Румынию для применения физического насилия над Якименко. Но в тот момент Быстров совершил преступление и опять сел и находился в СИЗО-1.
Ну, это один человек, про которого шмат говорилось, а после 20-го года неодноразово в публичной просторе гучали такие думки, что режим, конечно, будет высылать у Европейский Звяз своих супрацовников, агентов, информаторов. Все в уголе за этот час удалось установить хотя бы одного такого человека, и сопроводы, при том, все есть информация, что они реально могут действовать на территории Европейского Звяза, бо правоохранные органы Польши затримывали людей, которых они обвинувачивали в шпионаже. Это некие молодые белорусы, там, как бы, цим бы шпионили за чыгункой. Але это не связано, как бы, с демократичными силами.
Да, конечно, мы устанавливаем и будем устанавливать агентов режима, которые направлены в страны Евросоюза для работы против демократических сил. И недавно установили в том числе такого человека. Но публикация таких сведений, она может повлечь судебное разбирательство, необходимые доказательства и так далее. Мы информацию частично публикуем, когда мы уверены в том, что никаких последствий не будет, а частично информацию передаем заинтересованным сторонам, тем организациям, где человек этот работает, в объединенно-переходный кабинет, в офис Тихановской, нашим партнерам и так далее, для правоохранительных органов иностранных государств, где человек данный находится, для принятия мер воздействия к данным лицам.
І ще на конт плану перемоги є питання, все-таки ви представник Світлани Тихановської, координатор по гэтым плані. Працягуються силовиками ось процеси або здеки над людьми, їх або підписують на план перемоги, висилають заявку чат-бот, або ніким чином, не ведаю, ну, фальсифікують, хоча й за все, гэтыя звестки. Тим не менш, гучить вельми часто план перемоги, гэта вже таким мемом стало у пропагандистов. Гэта, на вашу думку, відбувається по некій інерції, потому что яны все-таки уже привыкли про это говорить, это одна из таких страшилок. Ці есть нечто реальное, чего они могли бояться? В этом сенсе, коли бояться, то чего им бояться тогда?
Значит, если бы власти, так называемые, режим Лукашенко, не боялся этого плана, они по нему вообще не вспоминали. Вот. План создан Байполом, это организация бывших силовиков. У нас специалисты во всех сферах, в том числе и в военной сфере, служат. Поэтому вы посмотрите, почему они называют план, к примеру, Балкунца, да? Задержали, я записался в план Балкунца там, или еще что-нибудь в этом роде. Они не упоминают другие организации, никакие, которые также утверждают, что у них есть план. Вот. А они задерживают людей и говорят, что человек записался в план Перамова. Это говорит о том, что это единственное средство, которого они боятся. Они боятся, поэтому они об этом и говорят. Их задача его дискредитировать. Поэтому каждый задержанный, независимо за что, будет говорить, что он записался в план Перамога, что является на самом деле неправдой.
Ну, вы говорили в опошнем видео на вашем канале на Ютубе, так само, что вы рыхтуете все эти подпольные структуры. Это гучать такие слова, але на сам реч, что изменяется в практике? Я зараз вам не потребую от вас никаких, я же ключей от квартиры, где гроши лежать, але что изменяется с планом перемога в этом сенсе?
Я в кабинете отвечаю как раз за работу с подпольным рухом в Беларуси, и это как раз и есть план Перамова. Сейчас мы набрали дополнительно людей именно на работу с активистами внутри страны, и первостепенная задача именно в плане Перамога – это создать максимальное количество ячеек белорусских партизан. Ячеек людей, которые будут готовы действовать в необходимый момент. И мы сейчас с этим работаем. И белорусы внутри страны получают уведомления из бота плана Перамоги и видят, что мы работаем. Но это, конечно, не публичная деятельность, мы не заявляем об этом во всех СМИ. Вот мы планомерно отрабатываем массив белорусов, которые записались в план, и создаем данные ячейки. Это не значит, что эти ячейки должны сейчас что-то делать, проводить диверсии на железной дороге или еще другие акции. Вот наша задача создать ячейки, на которые мы будем рассчитывать в будущем. Вот. И не нужно ждать от плана Перамога такого, что он может запуститься, когда нам захочется, или от нас потребует кабинет Тихановская, либо вообще другие белорусские организации. План Перамога может быть запущен только в момент, когда белорусы сами захотят, когда они сами восстанут против тирана Лукашенко. Вот тогда мы можем этот план запустить. То есть это не план, что мы прилетим на вертолете, спустимся и освободим Беларусь. Это мы подключаемся к народному восстанию, так называемому. Вот. Поэтому белорусы должны сами располагать, надеяться только на себя. Мы им поможем. Не мы их освободим, они сами себя освободят с нашей помощью.
А есть некие проявы того, что в худким часе может отбыться что-то такое, такие взрыв национальный?
Пока мы такого не видим, но мы должны быть к этому готовы. Поэтому мы и работаем по созданию ячеек, чтобы они могли быть активированы в нужный момент. Чем их больше будет создано, тем выше шанс на победу.
А если это безопасно так само сегодня для людей, когда вы высылаете некие уведомления в чат-бот в Telegram?
Мы используем новые методы безопасности, разработанные специалистами BIPOL, и выходим только, используя эти методы, никак иначе. И считаем, что эти методы безопасны, и пока случаев не было, которые случаев задержания именно тех людей, которые выходили с нами на связь.
А кто сегодня BIPOL? Кто сегодня эта иллюзия, когда после того, как вы поделились, частка сошла в другую организацию, опроча вас?
Ну, вообще неправильно говорить, что мы поделились, и либо был конфликт и так далее. А с BIPOL просто были уволены люди, скомпрометировавшие себя. Но сейчас я не хочу на эту тему говорить до прохождения аудита. После прохождения аудита мы готовы рассказать всю правду, как оно было на самом деле. BIPOL как был, есть и будет. Вот костяк остался. Мы подобрали из активистов белорусских новых людей, которые как раз и работают с белорусами внутри страны. И дальше продвигаем ту же идею, ту же деятельность, чем мы и занимались. Мы не меняли своих видов деятельности. Вот у нас ничего такого не произошло.
Подчас интервью у вашего, подчас визита у Киева, вы давали интервью Тетяне Мартыновой, коли не помиляюсь, и вы там казали про то, что после вот самолета Мачулиших, этого здарения, донори, сдается, обмежевали так свою допомогу, потому что яны боятся тему вогуле повстанию Беларуси. А это, в принципе, ваш головный лозунг. И, снова же, я буду откликаться до этого видео на канале опошнего, на вашем канале, где вы кажете про такое повстание. Тогда отримывается, что сегодня у вас уже нема доноров, вы действуете без них, и как это выглядит?
Вообще мы нашли источники финансирования, и, в принципе, у нас все в порядке в настоящий момент.
Чтобы люди уже не боятся повстания Беларуси.
Любая организация должна финансироваться, поскольку без финансирования создать сильную, мощную организацию невозможно. Собрать людей... Поначалу мы думали, что можно собрать людей, которые работают там дальнобойщиками, в такси и так далее. Но у людей, которые работают на других работах, у них не остается времени для работы на борьбу с режимом. Они работают, значит, много часов, устают, приходят домой вечером поздно, нужно отдать себя семье и так далее. Когда он будет заниматься борьбой с режимом? Ночью это невозможно. Поэтому приняли решение, что все люди, которые находятся в костяке, в ядре так называемого BIPOL, они должны, конечно же, финансироваться. И моя задача как руководителя найти это финансирование.
Вот. И опошнее питание, покольки вы кажете про такие одномоментные выступы белоруса супраць диктатуры, але тем не меньше и зараз бываются часом, нават вельми символичные некие акции протеста, например, вот вчера, здається, было, что человек один изменил державный стяг на украинский, цито там на некой державной структуры, коротко кажучи. На вашу думку, ці варто сегодня вот белорусам вырабить такие одинковые выпады, не ведаю, протесты, коли их натурально одразу после этого арештуют, а по великим рахунку эффективность этого, ну, мизерная, апрача, ну, уже засвечивание некого символичного. Я просто это пытаюсь не навод не керовника, представника BIPOL, тепла на перемогах, уже человека, который ведает поводины силовых структур.
Вообще призывать к этому сейчас нет никакого смысла, поскольку за вывешивание флагов, за раскраску стен дают по 5 лет лишения свободы. Никакого смысла в этом нет. Вывешивание флага не приведет к смене режима. А поэтому призывать нет смысла и не нужно. Но почему происходят такие акции? Это все-таки психология. На людей режим давит, репрессии давят, они сидят, значит, прячутся, боятся, но проходит стадия боязни, и начинается у человека протест. И я слышал про такие случаи, мне рассказывали, что люди просто берут флаг и выходят на площадь, все. Он уже не может бояться, он устал психологически. Вот это его протест, ему, он знает, что его посадят, ему уже все равно, он просто не может больше бояться.
Дякую, великий Александр. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був керівник Байполу Олександр Азаров, а у празі для вас у цій студії працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
З архіву «Радіо Свобода». «Вострая брама». Історія білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 року. Ведучий Сергій Дубовець.
«Вострая брама». Історія одного цуду. Калі нашу історію уявіть собі як епос, дык сьогоднішні часи в їм бачаться мені короткой фразой «народ не співав». Кіраўнікі і крыўды забываюцца, застаецца істотнае для вечнасці. Поспехі будуць па-ранейшаму чаргавацца з няўдачамі, здабыткі са стратамі, радасць са скрухай, але ўсё гэта пераменлівае і часовае ніяк не тлумачыць агульнага стану краіны, нацыі і таго, што з імі адбылося і адбудзецца заўтра, альбо праз 100 гадоў. Фраза «народ не спяваў» азначае, што народ маўчаў. З іншого боку, істотне для вічності на свій момент, звичайно, не кидається в очі, не подається важним і сутнасним. Як було, наприклад, у 17 столітті. А що там було? Війни з Москвою? У телевізорі, коли б він тоді існував, тільки про це і говорили б. Як і після, як і тепер, говорять, здається, одно про війну. Між тим, з глядіща епосу істотне те, що наш город у 17 столітті перастаў быць беларускім. І дагэтуль не можа вярнуцца да свайго натуральнага стану. Ці як было ў 18 стагоддзі, а што там было? Дзяржава загаварыла па-польску, дакладней перастала гаварыць па-свойму. Яна і да сёння ніяк не вернецца да сябе. Гэтак і нашы часы бачацца ў эпасе фразай пра тое, што народ перастаў спяваць. У самой Беларусі гэта неяк быццам і не заўважаецца, але варта патрапіць на святы песні ў Балтыю, дзе людзі зліваюцца ў адзін шматтысячны хор, або кудысьці на Беласточчыну, дзе на каляды, куды ні глянь, ходзяць па хатах спевакі з зоркамі і разам з імі пяе кожнае застолле, каб адчуць розніцу і прыгадаць, што і ў нас паўсюдна спявалі яшчэ нейкіх 30 гадоў назад. Тридцять гадоў таму, калі ўтварылася беларуская майстроўня, Янка Медзвядзёў быў адным з нязменных яе ўдзельнікаў. На майстроўскіх святах і спеўках ён выступаў на першых ролях. Аказваецца, усё гэта і песні, і святы ён ведаў з маленства, з роднай вёскі. Оказывается, калісьці кожная вёска ў Беларусі была майстроўняй.
Я нарадзіўся ў вёсцы Барздука, 17 кілометраў ад Воршы. Я памятаю, што як зусім малы быў, мамка, яны хадзілі, збіраліся кабеты і хадзілі, ладзілі гуканне вясны. Памятаю момант. В школу, напэўна, яшчэ не хадзіў. Нікуды дзелася мамка, звычайна ж яна тут недзе ходзіць. Ну нема. Тады яна прыходзіць, зараз хочацца сказаць, расчырванеўшыся. Приходит и каже, а вот там ходили, гукали вясну, там стушки, вот вясна приходила, иди погляди, там уже еще, может, стушки, какие, знаешь, от вясны. Я поглядел в окно, там грась, ну, думаю, я еще пойду в грась. Я так, конечно, не разважал, но я не пошел, тогда что ходят эти стушки. А потом тут уже по-новому. Пришлось глядеть, как там занимаются девчата, гукают вясны, и гульни всякие, песни спевали.
Югурья!
Кіраваліся вясковыя людзі, калі гукалі вясну, калядавалі, спявалі. Напэўна ж, не рацыянальным рашэннем ісці спяваць, а поклічам свае чалавечыя прыроды, шчыльна знітаваная з прыродай краю і з завядзёнкай, якую мы называем традыцыяй. Калі народ перабіраецца ў горад, яго паводзіны кіруюцца ўжо не столькі прыродай і завядзёнкай, ад якіх ён адарваўся, колькі рацыянальным рашэннем. Інстынкт самазахавання тут можа выяўляцца ў захаванні свае адметнасці, як гэта адбылося ў балтыйскіх народаў, або ў мімікрыі. Я ніхто, я ніякі, я нічым не вылучаюся з агульнага фону. Сотні тысяч беларускіх вясковых дзяцей так і трактавалі сваю урбанізацыю як мімікрыю. І тое, што ў гэтым патоку сям-там трапляліся адзінкі з адваротным матывам захаваць сваю адметнасць, рацыянальна растлумачыць немагчыма. Калі ў выпадку Янкі Медзвядзёва зразумець гэта яшчэ можна, бо ён патрапіў у школу-інтэрнат для асаблівых адораных дзяцей, дык у выпадку тых матэматыкаў і філёлягаў з педагагічных аддзяленняў, што апынуліся разам з Янкам у майстроўні, усё гэта інакш, як цудам, не назавеш.
Моя мама для вёскі гэта, можна сказаць, тэхнічная інтэлігенцыя. Яна была прыбіральшчыцай у сельсавеце. А тата быў, напэўна, загадчыкам клубу. Ён памёр, калі мне было 4 гады. Я памятаю, як ён яшчэ вучыў мяне маляваць. І брат мой старэйшы, Юрась, ён маляваў лепей. Ён мне паказваў, глядзі, як ён малюе, а ты яшчэ не надта добра. Я памятаю, як мяне мамка привезла сюды і здавала, з рук у рукі яна перадавала мяне. Ой, напэўна, як медзведь, рул, страшна. Пэўна, чапіўся за спадніцу і все, кажу, пушчу. А тут ішоў Кирыл Владимирович Зеленой. Потым ён у нас выкладаў гісторыю мастацтва, і ён мне пачаў нешта расказваць, і усыпіў. Я заснуў. І мамка паехала. Мені з Гузіком історія, так само парнатовська, як я тільки приїхав туди, вже всі познайомився, я кажу, ось Гузік, одорвався, халера, ха-ха, деревня, Гузік. А другий хлопець каже, да, Гузік. Там было поделение в классе. Да, Гузик, моя бабушка так говорит. Да и вот же там по-русски мало кто разговаривает. Еще это 70-е годы, 72-м я приехал сюда.
У ранейших передачах этой серии майстроцы расповели уже не одну историю про то, как вязковых хлопцев у менских школах и ВНУ ломали на городский лад. Причем, кто был характером больше простолинейны, тем эта ломка давалась больше болюча. У Янкі Медзвядзёва натура зусім непростая, што ўрэшце прывяло яго да выбару прафесіі рэстаўратара. Разам з расейскай мовай ён засвойваў таксама габрэйскую мову і культуру, без якой уявіць сабе колішнюю Беларусь немагчыма. А нядаўна пабываўшы ў Вільні на курсах ідыш, захапіўся таксама і літоўскімі спевамі. Яшчэ ў інстытуце выхаванню гэткай шырыні поглядаў спрыяў выкладчык Алег Хадыка, якога Янка бацька лічыць сваім настаўнікам.
Толькі правучыўшыся тут некалькі гадоў, да мяне дайшло, што ёсць акрамя руска і беларуска, што ёсць яшчэ габрэйская мова. Я габрэя ніколі не бачыў, толькі тут. І то пасля таго, як мне паказалі. Я думаю, што гэта троху іншыя людзі. Гэта звычайна такія ж людзі, як і мы. Ну, я ж не бачу, у вёсцы у нас не было. Хаця зараз я вже думаю, що у нас у вёсцы був габрей, сім'я габрейська. Это я вже зараз вилічую, тому що його звали Лейбек. Я, напевно, хутко навчився говорити по-русски тут. Звісно, акцент не позбігнуть. Я думаю, всіх білорусів, як би чисто не говорили по-русски, все одно є будова навіть інтонації. Білорусько-габрейська. Тому що ось у нас є дівчина, її родичі по лінії маті з Єльця, з Росії. А вона вже народилася тут. І вона, відомо, їздила туди, у Єлець, там розмовляла. І каже, яе сёстры, тёткі, калі яна нешта казала, яны не ведалі, як рэагаваць. А потым высветлілася, што яны не ведаюць, яна пытаецца, задаюць пытанне, ці яна гаворыць нешта. Таму што, скажыце, калі ласка, напэўна, нешта такое ёсць. У мяне быў выкладчык Олег Владимирович Хадыка, мой настаўнік. На той час ён выкладаў у інстытуце заняткі ў яго лекцыямі, немагчыма было назваць. Гэта былі сустрэчы вучняў з настаўнікам. Там можна было размаўляць аб рэчах, якія наўпрост не датычаць ніяких таких професійних сакрэтаў мастаковських. Але гэта было нешта незвычайне. Акрамя майстроўні, у маім жыцці з'явіўся ўсё гэты ж прыкладна час. 82-й я паехаў у Мстіславу. І я бачыў рэстаўратараў. Я бачыў Ракіцкага, Здаля, Маліновскага. І я паехаў туды, у Мстіслав, паглядзець, што там такое, якія там цікавыя людзі, хто там. Там былі Васьмікова, Залатуха, Владимир Ракіцкий, Юрась Маліновський. Потім приїжджав Олег Владимирович. Яны працювали. Ну і я каля їх там почав ходити, цікавитися. І я там, можна сказати, таки плавно перейшов з майстровні у реставратори. А пізніше, вже в 96-му році, ми відійшли цілком із Мінської реставрації і зробили свою компанію «Басталія». Ми займаємося реставрацією і всім остатнім займаємося. От як Микола. Там Мстислав, так само Микола, Владимир, Юрась ходили, записували і білоруські пісні, і жидовські пісні. Вельми пригожі. Я там першиню познайомився з габрейським альфабетом. Почав вчитися писати. У нас основная группа зараз, якая тут і засталася, бастальцы, якая зараз называется Басталей, Юрий Іванович, Владимир Васильевич, Сергей Іванович, Веромейчик, Ольга Атас, Юрий Іванович, з'їхав Мстислав, Владимир Васильевич, він займався протяглий час реставрації Спасской церкви у Полоцку, Веромейчик з'їхав у Залесся, з Васьом яны з'їхали, і там ён дагэтуль. Але яны так само вучні одного наставника, як і я лішу себе вучнем Олега Владимировича Хадыки. Коли я з'їхав у Могилів, я вельми радий, що я був з'їхав, тому що мені було тут дуже тяжко. Мені було куди пробитися. Не те, що пробитися, а вбитися. Треба було зачепитися і треба було терпіти ніяке приниження. Ходити, просити. Я пам'ятаю, я працював 2 місяці на заводі, за те, щоб дали мені інтернат і прописку. А тоді, коли з'явилася можливість позбавитися цих проблем, і я з такою радістю дав тягувати. І я, може, нікому не сказав, куди я з'їхав. І роки 3-4 не об'являвся.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Янка Медзвядзёў.
Іван Медзвядзёў. У майстроўні мяне звалі Янка. Ясь. Сябры проста Янкель. Я мастак-рэстаўратар па адукацыі, мастак-скульптар. Наставник. Жил в Минском с 1996 года стало. Слонями фасады робили в костеле Андрея. Там был хороший момент. Приехали студенты, хабзайцы из мирской хабзайни. Я показываю, как треба накидывать раствор, каб ён не зваливался и не пырскал на тебе. Вот я показываю, кажу, бачу, теркай потом это сюды, и чую сзаду. Да вообще-то я резчик по дереву. Мне стало смешно. Ад гэтага смешна. Но рэшце рэшт не научыўся гэты хлопец танкаваць. Дарэчы, вось там, у Слоніме, я займаўся катэхесусам, пратыкаў глоткі. Я гэтых абзайцаў навучыў спяваць. І часцяком я гэтым займаюся. І я лічу, што калі чалавеку прабіць голас, калі чалавек валодае голасам, у яго зусім іншая асанка. Ён ведае, што голас – гэта вялікая сіла.
Сённяшняя самапрэзентацыя Янкі Медзвядзёва уключае слова «настаўнік». Прычым не толькі настаўнік мастакоў ці рэстаўратараў ці нават спевакоў, а ў шырокім сэнсе настаўнік жыцця, бо гаворка ідзе пра навуку жыцця праз мастацтва або праз спевы. Спяваць не толькі таму, што гэта прыгожа, або што душа гэтага просіць, а таму, што ты, як асоба, павінен прабіцца, раскрыцца, выявіцца. З Янкам, як і з многімі героямі нашых перадач, гэта адбылося ў майстроўні.
Юр, я возьмі ключы, Юр, я возьмі ключы.
У майстроўні я і Ларысі Сімакович, я дуже ўдзячны таму, што я зразумеў, што я магу спяваць. Яна навучыла спяваць, і я зразумеў, як гэта прыгожа спяваць разам. Я бачыў і купалі, каляды, і яшчэ ў вёсцы, я гэта памятаю. Але тут для мяне гэта было дзіва. Я пачаў разважаць над гэтым, гэта ж паўсюль было, гэта не толькі ў вёсцы было. Бывае, што трэба проста прымусіць чалавека не спяваць, а крыкнуць. У чалавека настолькі ўсё там заціснута, што ён, яго не крык на вонкі ідзе, а ў сярэдзіну, імплазіўны. Мені бы такі выпадок у Могілёві. Там касцёл Святого Станіслава і побач управлення пажарнай каманды. І прыйшлі да нас, ну, кабеты такія салідныя і хлопцы, і пажарнікі. Я ім паказаў усё па-беларуску праспяваў, дзе б ты не была кахана, ты з полоскай шытку. А тады кажу, давайте вы паспрабуйце спяваць. Кабеты, конечно, яны ля-ля-ля-ля потихо. А хлопцы такі маўчаць, не здаюцца. І я прымусіў аднаго хлопца закрычаць, я пачуў, як у яго вырваўся голас. Это быў такі дзікі крык. Це фантастычная рэч. Прабіваецца, яго можна правіць, ён будзе такі дзікі, але яго трэба ж потым неяк абкультурваць. Кожны чалавек, хто можа заспяваць, значна лепей сябе адчуваць чыста фізічна.
Выходзіць, калі людзі не спяваюць, у іх прападае асанка. Яны горш пачуваюцца фізычна, калі маўчаць, бо не выпускаюць свае клопаты на вонкі, атрымаюць у сабе, дазваляючы тым клопатам выядаць нутро. Так, прынамсі, з Янкавых словаў выглядае наступства мімікрыі, калі людзі ўсяляк хаваюць сваю чалавечую прыроду. Напрыканцы 1970-х у Менску быў сапраўдны бум рок-гуртоў, ці, як іх тады афіцыйна называлі, вакальна-інструментальных ансамбляў. Да прыкладу, на заводзе «Гарызонт», дзе мне давялося тады працаваць, грала ажно 10 камандаў. Гралі на танцах у рабочых інтэрнатах, рэпертуар складаўся пераважна з заходніх хітоў. Патлатыя вакалісты раўлі ў мікрафон ангельскія словы, уяўляючы сябе сапраўднымі паплами, слэйдамі і цэпелінамі. Менавіта раулі. Пасля гэтае слова трывала прыжывецца ў майстроўні. Раулі, гэта значыць, фарсіравалі гук, дасягалі высокіх нотаў сілаю гуку. Пазней на занятках, якія праводзіла Ларыса Сімаковіч, або калі выпадала запісваць аўтэнтычных вясковых спявачак, я бясконца здзіўляўся таму, што натуральны беларускі фальклор спяваецца гэтак сама, як спяваюць монстры цяжкога року. Я слухаў праўдзівыя народныя спевы і ўражваўся таму, які фальшывы, знявечаны вобраз нашай народнай песні замацоўваецца ў свядомасці публікі ў выглядзе сервільных псеўданародных хароў ды ансамбляў з тэлевізара. Насамрэч, беларуская народная песня зусім не такая, як прадстаўляе яе афіцыйная прапаганда. У жывой беларускай песні вы ніколі не пачуеце ніякай зыкінскай задушэўнасці, ніколі не пабачыце разяўленых як вароты ратоў або надзетых на твары густа напамажаных лыбаў. Жывая песня ніколі не падасца вам забаўкай, бо нават за прыпеўкамі ў іх аўтэнтычным выкананні вы адчуеце дыханне вечнасці. Зрэшты, гэта ўжо іншая тэма. Адзінае, што тут важна, што БССР-аўскі стандарт народнай песні не меў да беларускай народнай песні ніякага дачынення. Затое рок-музыка, на якой мы гадаваліся, аказваецца, цалкам спалучаецца са спрадвечным беларускім спевам, не страчваючы пры гэтым свайго фарсіраванага гуку. Зусім розныя, здавалася б, музыкі ядналіся паводле свабоды, шчырасці і вернасці чалавечай прыродзе, чаго не было ў нас крозь хлуслівага сервільнага фальклору. Янка Мецвядзёў глядзеў на гэтыя рэчы па-філазофску. У майстроўні ён знайшоў голас, нібы асанку, і ператварыўся ў гатовага прафесійнага спевака, а таму проста не мог не патрапіць у прафесійны хор. Сам жа гэтаму хору і даў назву.
Хор называўся «Маргінал». Гэта тая ж самая гісторыя з касцёлам святого Станіслава ў Магілёве. Неяк прыйшоў настаўнік гісторыі, прывёў сваіх знаёмых. І сярод іх быў малады чалавек, які скончыў Казанскую кансерваторыю, якраз перабудова. А мы там любілі яшчэ, акрамя таго, што расказаць пра барока, што ў Магілёве было, падмацоўвалі свае апэды бараковымі спевамі. Ну, я ўжо згадаў пра полацкі шытак. І неяк мы працавалі там усёй вялікай камандай. Там і Сергей Денісенко быў, Александр Астраух, Мікола Залатуха, Юрай Смаліновскі. І бывало, што мы сядзем на арыштаваннях там пад скляпеннямі і пачынаем спяваць. А ён гэта пачуў. Праз месяц-два ён прыходзіць і кажа: «Слухайце, я хачу зрабіць хор у Магілёве. Не хочаце да мяне прыйсці ў хор?» Я кажу: «Не, я на то не ведаю». Я кажу: «Ну, нічого, там таких, як і будзе, так само». Я параюся з сваімі калегамі, кажу: «Ну, што, ідзі паспрабуй». Ну, я і пайшоў. І ў некалькіх канцэртах я ўдзельнічаў. І спявалі і праваслаўныя, і каталіцкія, і царкоўныя спевы, і свецкія спевы, і італьянцаў спявалі, Моцарта спявалі, всялякая спявалі. Так самае галоўнае, што пачалі прыдумаць, трэба ж назву. Мне прыйшлося давесці, што «Маргінал» – это будзе правільная назва, што ў гэтай назве ёсць сама іронія, што самае галоўнае, што хор толькі з'явіўся. Зараз у перабудовачны час гэта новая з'ява. Там прыязджалі з Расіі толькі зробленыя новыя хоры царкоўныя, якія спявалі там Часнакова, Архангельскага, там назывались «Благы», все такое благасныя, благазвучныя. Таму так атрымалось, што маргінальцы супраціўлялись недзе месяцы 3-4. Но все-таки пад гэтай назвай мы далі першы канцэрт. Як аб'яўлялі, выступает хор Магілёўскай фармоніі «Маргінал». І ў зале такая цішыня мёртвая. Анной Стромник и Ларисы Ивановны Симакович. Я еще люблю своих коллегов. Вольгу люблю, Марину люблю, Тетяну люблю, Вертю люблю, Люсю люблю. Ну, всех люблю. Виолетту люблю, Наталью люблю, Ларису люблю, Ганну люблю, Веронику, Югасю, Марину, другую Марину. Люблю, мощно. Я пам'ятаю, ми збиралися на репетиції на радіо, там записували кілька пісень, а потім, пам'ятаю, вже хто йшов у інтернат, пам'ятаю, що Вертя і Наталя йшли, вони, оказується, тут недалеко жили, і ми йшли по Мінську, який-небудь це літній день, вечір там більше, вже доволі пізно, 8-9 годин, ми йшли і співали білоруські пісні. Просто хотілося так. У мене зараз майстроня, це як міраж. Я пам'ятаю це все. Як удільник, зараз вже я гляжу, як згадую це, як назиранник. Що я там конкретно робив? Я пам'ятаю, ми співали, пам'ятаю, ми там і танчили, пам'ятаю, і виворачували кожухи, козой був, зорку носив, напевно. Але для мене це вже не то, що кіно, а такі... Дрим. Тоді це було кольорово, пригоже, строї одягали. І це картина така, як у Брегеля, здалеку. Полявничі там на снезі йдуть, їх там кілька чоловік, а уяві майстровня, які на топ. І це так само такий кольоровий вид.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Янка Медзвядзёў. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Звіни дзвоніць, паімчаць табуны, туманы, туманы.